Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость «Американского часа» переводчик Беккета Валерий Молот. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Итоги прокофьевского лета в Америке.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right. When you take it by.
Подводя итоги театрального лета Нью-Йорка, можно твердо сказать, что гвоздем гастрольного сезона стал уже в который раз Беккет. На этот раз в интерпретации хорошо знакомого нью-йоркцам дублинского театра «Гейт», который специализируется на драматургии Беккета. Однажды они привезли в Нью-Йорк спектакли по всем без исключения пьесам великого ирландца. На меня эти представления произвели неизгладимое, думаю, на всю жизнь впечатление. Но этим летом режиссер Колм О'Брайен показал Нью-Йорку моноспектакль «Я продолжаю», созданный для актера Барри МакГауэрна по выдержкам из трех знаменитых романов Беккета. Русские читатели знают эту трилогию «Малой, Мелон, умирает, безымянный» в переводе сегодняшнего гостя «Американского часа» Валерия Молота. Хотя Молот живет в Нью-Йорке уже треть века, я познакомился с Валерием совсем недавно, но кажется, что знаю его очень давно. Дело в том, что я годами изучал его перевод, сравнивал страницы за страницей с оригиналом, спорил и соглашался с переводчиком, но всегда был преисполнен к нему благодарностью. И вот теперь Молот сидит в нашей студии и обещает ответить на мои вопросы. Давайте начнем сначала. Как вы пришли к Беккету?
В 1963 году я поступил в Ленинградский университет. И параллельно с этим, уча английский язык, я наткнулся в книге Бояджиева, театроведа, который был в Нью-Йорке и смотрел пьесу Беккета «Последняя лента Крэпа», на содержание этой пьесы. Я пошел в публичную библиотеку, взял эту книгу, переписал ее своим почерком в тетрадку, и потом я ее стал переводить. Это было одновременно и упражнение в английском языке, и мое первое, так сказать, прикосновение к слову, которое, как мне показалось, похоже на мое, поскольку я уже с 21 года тоже пишу тексты, напоминающие по радости безысходности.
Хорошая формула для Беккета.
У него один из романов начинается: «Скоро, вопреки всему, я умру, наконец, совсем».
Вы стали переводить сначала прозу или драму?
Сначала это лента Крэпа, пьеса, одноактная пьеса.
Где впервые человек разговаривает с магнитофоном.
Ну, я этого ничего не знал. Я, правда, был в свое время участником театральной жизни в Союзе. У меня были знакомые театроведы и студенты театрального института. Я даже помню, в театре Ленинского комсомола мы вели семинар. И тексты, которые я читал, Дюрренмата в то время, и вот Беккета, мы как бы вели на эту тему разговоры с будущими, кто-то критиками, может быть, кто-то актерами. Это была такая молодежная секция. И вот это Беккет, это был первое. И через 2-3 года я случайно наткнулся на книжку «Моллой». Это первая часть трилогии. Я ее перевел для себя. Потом я перевел вторую часть «Мелон Дайс». Потом перевел я книжку «Unnameable», это «Безымянный». И перед самым отъездом из Советского Союза, где-то к середине 70-х, я наткнулся на книжку под названием «How it is», «Как есть». Я ее перевел с английского языка, как мог. Для первых трех романов мне языка хватало, поскольку, во-первых, я все время сверялся с педагогами университета, какие-то словари доставал, были американцы приезжающие. А вот «How it is» — эта книжка безумно сложная, поскольку она не имеет ни одного знака препинания, ни одной точки, ни одного смыслового разбега начала и конца. И я просто был заворожен этой книжкой. И я ее перевел и оставил. И вот прошло много лет, и буквально где-то месяца 4 тому назад я открыл вот ту книжку, которую я когда-то переводил. Понял, что язык я знаю на 30 лет лучше, и постарел я или повзрослел. Короче, приблизился к нему еще на 30 лет. И я понял, что мне не хватает понимания, поскольку по-английски можно безумно загадочно писать, как по-русски казнить нельзя помиловать. Я достал эту книжку на французском языке. Это была первая, кстати. Он написал сначала по-французски. После этого я уже сверялся с английским, поскольку все упало на место. Понимаете, для тех, кто знает английский язык, например, написано слово «read», это непонятно, что это. Это «читай», «прочитал», «прочитано», «читаю», без «I», без подлежащего. А по-французски этого быть не может, по-немецки тем более. В 64-м году он ее перевел сам на английский. Это был третий вариант. Ну и совсем недавно я достал ее на испанском. И это уже, так сказать, вариант Беккета неавторизованный. Это оказалось самое простое, так сказать, изложение Беккета. И мне для перевода на русский язык это пригодилось больше всего. Это, в основном, как я помню чудное мгновение. А кто-то написал: «Однажды я тебя увидел».
Валерий, а в чем разница? Что отличает английского Беккета от французского? Я помню, что сам Беккет, почему он писал по-французски, он сказал, что по-английски слишком поэтично выходит. Вот вы переводили из французского, и с английского Беккета. В чем разница между двумя этими писателями?
У него, например, близящая есть фраза, когда человек пребывает в кошмаре, и он говорит, что приходят мысли, которые держатся как бы на кончиках пальцев тех людей, которые любят посмеяться. По-английски написано, которые смеются слишком быстро. «Laugh too soon». Для меня это загадка. У французов написано, которые смеются по пятницам. Я позвонил французу, говорю, что это значит, смеяться по пятницам. Он говорит, ну как, пятница у нас день, который не предполагает неуправляемое веселье. Он такой торжественный день. А у немцев по-третьему сказано как-то. И не быстро смеются, и не впопад, и не вовремя, и как дурак на похоронах. Беккет, я прочел много его отдельных замечаний. Во-первых, он был исключительно добрый человек. То есть у него любовь к человеку доходила до крика отчаяния, что я тебе не могу помочь, и всем в отдельности. И однажды у меня брали интервью и спросили, как бы я оценил Беккета, я сказал, что это лекарство от жизни, поскольку жизнь все равно скорбная, она может быть счастливая, но в итоге она кончается. И Беккет постоянно чувствовал вот эту эфемерность. И мне кажется, что по-французски тексты его яснее, понятнее. И он не так разбегался. Он бы мог найти в английском несомнительные построения предложений. В общем, я сейчас хочу их напечатать в России. Вот я пытаюсь сейчас связаться с или эстейтом Беккета, или с издателями его права вот на эту книгу.
Какая судьба ваших переводов в России?
Я перевел Беккета и Роб Грие, которые были опубликованы в России. Беккета были опубликованы вот эта трилогия его, и потом дуология ее «Амфора» издала. Я перевел Роб Грие «La Maison de Rendez-vous», это «Дом свиданий». Это удивительно красивая вещь. После этого я уехал в США благополучно в 79-м году и жил другой жизнью. И вот когда в прошлом году я опубликовал в России свою книжку, то, что я писал 40 лет тексты, и вдруг у меня осталось уйма времени, и я чувствую, что я хочу почистить мои переводы. Я в Союзе много переводил. Я Мрожика переводил, и Картасара переводил, разные тексты Грабола переводил, перевел удивительную пьесу чешского «Младенец 40 разбойников», Олжик Данек, такой был словак. Ну и кончилось тем, что я вот уже за последние полтора года собрал свои все тексты. И я еще перевел от Стринберга недавно исторические миниатюры. Шведский мой не лучший. Он проще немецкого. Переводил я с немецкого одобренного для издания Стринбергом.
Валерий, ваш опыт личного перевода. Много лет вы занимаетесь этим делом. На кого из русских писателей Беккет хотя бы отдаленно походит?
Мне кажется, такого отношения нет, смиренного к жизни и непоучительного. И он иронизирует над возможностью выразить словами невыразимое. Он как бы шел на одиночество, которое, по мне, греет гораздо больше, поскольку когда человеку плохо, можно его отпугнуть, сказав: «Ты посмотри на хорошую сторону жизни». А Беккет понимал, когда человеку плохо, это не страшно. Во-первых, так должно быть. Во-первых, ты не один, а в-третьих, и, в общем-то, неплохо в том, что тебе предоставили.
И моя любимая фраза из Беккета: «Я так больше не могу». Это ты так думаешь. Еще одна моя любимая фраза у Беккета: «Я чувствовал себя как больной раком в приемной у дантиста». Вот этот вот юмор, страшный черный юмор, который вызывает веселье в зале. Я много раз смотрел беккетовские спектакли, и всегда смешно. Он действительно обладает потрясающим чувством юмора и потрясающим чувством трагизма. Я не могу представить себе, кто еще в литературе мог такое сделать.
Мне кажется, он не созвучен нормальному русскому писателю. Нормальный русский писатель ищет сразу аудиторию. Понимаете, а он человек, который это перешел. У него, например, описано в последней биографии эпизод. Беккет был изгнан из семьи пуританкой мамой, которая нашла на полях его манускриптов студенческого еще времени «Силуэт женщины». Это как бы не должно было быть в ее доме. И Беккет тогда уехал в Париж, жил своей жизнью. И когда-то он вернулся, было примирение. Одно из его самых больших удовольствий были прогулки с папой. Пешие прогулки. Эта тема у него возникает все время. Восторг общаться с тенью и со своим прошлым. это тень отца, которая рядом, только не по Гамлету, она вышагивает с ним. И я когда-то вышагивал, а сейчас вышагиваю не меньше, только мысленно уже. Но время то же самое, могу часами вышагивать. И вот у него биография, о нем эпизод. Он вернулся, примирение с мамой, папа собрался погулять, у папы проблемы с сердцем, постельный режим. И вот суббота вроде бы или воскресенье, выходной день, пришел врач, дал папе добро идти гуляй, дом суетится, папа одел лучшую походную свою амуницию, специальные ботинки там на толстой подошве, какую-то коцовейку. Беккет уже собрался идти, и в это время папа упал в последний раз и умер через некоторое время, но успел сказать «вот и морнинг», ну и утречко. Да, то есть со всей этой суеты, со всей этой радостью кончается, может быть, всеобщим избавлением. Никто больше меня не будет лечить.
Ваш любимый текст Беккета?
Мой любимый текст, вот который я сейчас перевожу, это книга 150 страниц «How it is». Я ее постоянно пытаюсь проверить вдруг. Написал с вечера, прочитай себя утром. Потом неожиданно открой. Значит, я просто открываю любые страницы и то проверяю против немецкого, то против французского, то против, вот я говорю, испанского легкого. И против английского. Это его родной язык. Он под себя, в общем-то, и выбрал язык французский. У нас было... Ну, я учился на английском отделении, и была такая тема, что где-то в 17-18 веке все британские парламентские тексты переводили сначала на французский язык, чтобы видеть, ничего не опущено. Это не наш английский.
Я слышал от одного английского дипломата, чрезвычайно образованного человека, который сказал мне, что я-то читаю Шекспира по-немецки, потому что, наконец, можно понять, что он хотел сказать.
Красная фраза. Моя мечта – передать его адекватно. Есть книжка, которую хочу купить, она стоит $900, французы ее сдали. Там есть двух языков текста, где они французский и английский сравнивают, и профессора годами изучают, почему он так построил фразу и не так построил фразу. Действительно, сначала было слово, а я бы еще сказал, и потом было слово. И слово есть всегда, и слово есть оно. A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes. We're smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them. Each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story. Said one of them, so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold.